направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Всех приветствую и жду ваших звонков, смс, сообщений, абсолютно разных вопросов на тему. Да, друзья мои, тема серьезная — рак молочной железы, поэтому, пожалуйста, дорогие девушки, женщины, бабушки, мамы, звоните сюда, спрашивайте или пишите смс-сообщение, потому что на связь в нашей студии прекрасный врач, шикарный доктор, заведующий Национальным центром онкологии репродуктивных органов Института имени Герцена, президент Российской ассоциации мамологов Надежда Ивановна Рожкова. Надежда Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, дорогие радиослушатели. Я рада вас приветствовать. И действительно, прежде всего хочу поблагодарить передачу за внимание к женскому здоровью.
Это самое главное, Надежда Ивановна. Будет много вопросов, и начнем мы со статистики. Вообще, понятно, что, к сожалению, онкологические заболевания, в том числе рак молочной железы, это вообще лидирующее практически место у женщин занимает. Но все-таки почему увеличивается с каждым годом заболеваемость как раз у женщин раком молочной железы?
Действительно, проблема заболеваний молочной железы чрезвычайно актуальна, и актуальность эта обусловлена неуклонной тенденцией к росту. Только за последний год в мире более 2 миллионов новых случаев рака молочной железы. Причем отмечается прирост заболеваемости за последние 10 лет где-то на 54%. К сожалению, отмечается и прирост смертности на 37%. Особая обеспокоенность, я бы сказала, вызывает омоложение, так называемое омоложение рака. То есть заболеваемость молодых женщин от 15 до 45 лет за последние 10 лет выросла на 64%. Конечно, эти цифры очень такие грозные и очень беспокоят медицинскую общественность и, естественно, наших женщин. Поэтому сейчас очень активно занимаются проблемой решения, сохранения женского здоровья и проблемой борьбы против рака молочной железы. Издано целый ряд нормативных документов и приказов, и мне кажется, уже все женщины старше 40 лет знают, что нужно пройти рентгеновскую маммографию. Этот метод появился у нас в стране где-то более 50 лет. И чем он хорош, чем он отличается от других методов? Тем, что он выявляет так называемые непальпируемые формы рака, то есть те, которые еще не прощупываются и никак клинически себя не проявили. В этом его огромный плюс. То есть самые маленькие, самые начальные формы рака, они могут быть в виде узла, в виде скопления микрокальцинатов размером в 50 микрон, маленькие такие тяжистые структуры. Это все многоликое проявление рака молочной железы. И вот рентгенологически мы можем увидеть начало этого роста при проверочных обследованиях, когда женщина еще даже не предъявляет жалоб. И благодаря тому, что вот маммография начала активно внедряться, у нас в стране сейчас более 3000 маммографических кабинетов, выявление ранних форм рака, если где-то 30-40 лет назад было в 13-16% случаев, то сейчас почти в 72%. Это очень неплохой показатель, который говорит о том, что мы движемся в правильном направлении, что маммографию женщины приходят, делают, они о ней помнят, знают, и поэтому у нас такой результат. И для чего нужны именно ранние формы? Чтобы не делать вот эти страшные колечки лечащей операции, которых и боятся женщины. Почему ведь нет у нас такого полного охвата женского населения маммографии, как во Франции, в Австрии, где более 90% женщин приходит на маммографию? А мы ставим задачу пока хотя бы охватить 70% нашего населения. Почему они боятся идти? Потому что они боятся вот этого страшного лечения, что они останутся инвалидами, калеками. И главная наша задача – показать, как развиваются новые технологии, что сейчас уже крайне редко делают такие операции, которые вот удаляют молочную железу. Сейчас идет очень активная тенденция к органосберегающим технологиям, то есть орган женщине сохраняют, делают такие красивые онкопластические операции, специальная прецизионная лучевая терапия, которая именно попадает вот в пучок опухоли, не задевая окружающих тканей. Разработано множество лекарственных препаратов химиотерапии, которые тоже дают очень хороший эффект. Буквально вот недавно на ученом совете мы обсуждали эту тему, что даже, может быть, ставится вопрос о том, что настолько хороша бывает химиотерапия, что полностью удаляет узел, и мы его не видим. И может быть даже, может быть, это, конечно, еще не совсем близкое наше будущее, может быть, даже и не будет хирургического лечения. То есть вот так активно развиваются все технологии за диагностическими, активно развиваются лечебные технологии. И в целом в комплексе женщине не нужно бояться идти к врачу, она должна помнить, что чем раньше выявляется опухоль, тем лечение более адекватное, более такое коррегирующее, и оно сохраняет ее красоту, трудоспособность и сохраняет семью и ее хорошее настроение.
Надежда Ивановна, вот 30, как раз сегодня последний день октября, да, и в зиму переходим с завтрашнего дня. Весь месяц октябрь был месяц розовой ленты, его еще называют. Это как раз месяц официально по борьбе с раком молочной железы. Вот как правило, как этот месяц проходит, много ли участвуют женщин, потому что там специально как раз обследование есть, можно прийти в пункт, куда-то сдать, как раз тоже маммографию сделать, УЗИ, проконсультироваться с маммологом. Как вот с каждым годом, как бы обращают больше внимания на какие-то проблемы, либо все равно как-то до победного тянут, что вот статистика с третьей, с четвертой стадии, к сожалению, не редкость.
Да, в самом деле, действительно, сегодня идут последние дни октября, это месяц всемирной борьбы против рака молочной железы. И когда-то, лет 20 назад, мы вступили в это движение, и у нас были примитивные информационные такие просветительские листки где-то в поликлиниках, и не было такой активной работы, как сейчас. Сейчас дни открытых дверей, благотворительные акции, различные марафоны, выступления по телевидению, буквально по всем программам, по радио, глянцевые журналы, газеты, все абсолютно обязательно, хотя бы понемногу уделяют внимание этой проблеме, рассказывают о том, что нового появилось, какие новые методы диагностики, причем не только именно выявление рака, но и выявление доброкачественного заболеваний, которые лечение, своевременное лечение которых является тоже профилактикой рака. Все это очень важно. И сейчас появилось очень множество различных движений. Вот Всероссийское общественное движение «Матери России» под руководством Петренко Валентины Александровны. Мы с Андреем Дмитриевичем Каприным, с директором нашего института, являемся членами президиума. Надо сказать, что это движение очень активно работает, причем не только в Москве. Оно очень активно работает по регионам. Как проводится эта работа? Мобильные маммографические комплексы организуются в течение вот приезда определенной группы людей, профессоров, которые читают лекции. Там на местах собираются врачи различных специальностей. Проводится такая как бы междисциплинарная конференция, то есть для врачей всех специальностей, которые касаются женского здоровья, заболеваний молочной железы. Проводятся конференции, проводятся мастер-классы по обучению приемам самообследования, для врачей проводятся мастер-классы по обучению различных инвазивных вмешательств, как делать пункцию там, и так далее. А для женщин тоже читаются лекции, такие популярные, которые им в доступной форме доносят то, что появилось нового, что они должны делать, что должны делать молодые женщины от 19 до 40 лет. Это одна система обследования. Женщины старше 40 лет – это другая. Другая система обследования. Но какого бы возраста женщины ни были, обязательно они должны посещать гинеколога. Гинеколог – это главный врач, которого должна посещать женщина любого возраста. И вот он уже дает дальнейшие направления, кого нужно дообследовать, кого можно просто отправить на динамическое наблюдение. Если нормы изменений нет, то можно прийти один раз в два года. Если же выявляются какие-то изменения у женщин даже молодого возраста, и 20 лет, и 25, то обязательно нужно сделать рентгеновскую маммографию и УЗИ. Почему нужно сделать вот эти два метода? Потому что рентгеновской маммографии пока безальтернативный метод, который выявляет вот самые начальные варианты рака, о которых я вот сказала в самом начале, именно которые проявляются вот скоплением кальцинатов в 50 микрон. Пока ни один другой метод не выявляет таких вот мелких деталей, не имеет такого разрешения. И в то же время УЗИ. УЗИ не видит эти детали, но УЗИ прекрасно видит плотную структуру, а именно у молодых женщин хорошо развитая такая плотная железистая ткань, которая хорошо дифференцирует именно ультразвуковое исследование. Оно прекрасно выявляет кисты, выявляет фиброаденомы. А это очень важно, потому что это доброкачественные заболевания, которые нужно тоже своевременно лечить. Даже такая вот диффузная форма заболеваний, как мастопатия, уж все о ней слышали, и большинство женщин, в общем-то, имеет в какой-то степени выраженность эту мастопатию. Это тоже заболевание очень такое многоликое, оно по-разному проявляется, и некоторые из форм мастопатии являются предстартовым состоянием, то есть они повышают риск развития рака. Поэтому очень важно выявлять эти состояния и своевременно лечить. И вот этот месяц, октябрь, как раз лишний раз привлекает внимание и женского населения, и государственных структур, и общественных организаций к тому, что эта проблема есть, что она существует, и что она решаема. И если мы все вместе сообща беремся за решение этой проблемы, то результаты у нас весьма и весьма неплохие. То есть выявление ранних форм уже значительно стало выше. И даже впервые вот за последние несколько лет мы отмечаем снижение смертности на 18,4%. Это показатель нас очень радует. Это как раз говорит о том, что и диагностика ставится на достаточно высокий уровень, и уже используются вот эти современные формы лечения, которые позволяют увеличить продолжительность жизни.
Надежда Ивановна, мы обязательно про современные формы лечения поговорим. Есть вопрос от наших слушателей. Напомню все координаты для наших слушателей. СМС-сообщение высылайте на номер +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Твиттер @собака_говорит_МСК. Вопрос. В чем причина роста заболеваемости рака? Диагностика ранее хорошо, но как же профилактика? Ну, я думала про профилактику немножко попозже поговорим, но вот слушатели уже просят сейчас.
Ну, известно много факторов, которые способствуют развитию рака. Еще много-много лет назад были диссертационные исследования, и изучалось 700-800 факторов риска. Из них выбрано 10, о которых спрашивают вот обычно врачи у женщин. 10, которые действительно влияют и способствуют развитию рака. Среди факторов риска есть те, на которые мы не можем влиять. Это пол. мужчины болеют в 100 раз реже раком молочной железы, чем женщины. И возраст. Возраст – это тоже естественное состояние, с которым мы бороться не можем. Женщины такого, ну, возрастные женщины в 10 раз заболевают раком чаще, чем молодые женщины. Но есть целый ряд факторов, с которыми мы можем бороться. Ну, один из факторов – это невыполнение естественных репродуктивных функций. Если сказать проще, женщины не рожают и не кормят грудью. Это очень отрицательный фактор, это невыполнение вот именно естественного, того, что дано природой женщины. И за это она платится вот такими серьезными заболеваниями. Значит, нужно все-таки стараться не откладывать роды на потом, где-то после 40, а то и 50 лет, а все это делать вовремя и успеть карьеру сделать, и детей родить и воспитать. И это, в общем-то, и здоровье, и счастье каждой женщины, счастье материнства. Другой фактор риска – избыточный вес. Вот об этом говорят все и очень много. И это непростые слова, что просто женщина становится, ну, некрасивой, неуклюжей, не всегда может красиво одеться. Нет. Жировая ткань – это не безразличная ткань, не нейтральная. Она депонирует эстрогены, а в некоторых работах даже пишут, что она и продуцирует эстрогены, гормоны. Так вот, эти гормоны являются лишними для организма. У него есть свой какой-то баланс, в пределах которого он хорошо работает. Если же появляются вот эти лишние гормоны, они распадаются, происходит обмен соответствующих веществ, и вот эти фрагменты, вот эти продукты распада этих гормонов являются уже как бы канцерогенами. Поэтому ожирение – это очень плохой фактор, и он действительно способствует развитию рака. Но я бы сказала, что вот я не сторонник придерживаться каких-то диет, много различных, они все очень сложные, женщина находится в плохом настроении, она себя как-то мучает. Я бы сказала, есть очень простой способ. Есть все, что любишь, но очень помалу. И желательно часто. Да, это самое простое, скажу честно, это я все прошла на себе, потому что была склонна к полноте. Диета разные перепробовала, ничего не помогало, потому что после этого ты опять начинаешь есть и начинаешь прибавлять в весе. Просто есть все, можно и кофе с пирожным выпить утром, но пирожное должно быть маленьким-маленьким. И где-то через пару часов можно повторить или кофе, или что-то, яичко. То есть не есть много, чтобы вот оставалось лишнее, чтобы все успевало сгореть, дать энергию и в то же время понемножку пополнять эту энергию. Это, в общем, мне кажется, самый простой способ. А главное, что женщина не чувствует себя несчастной. Она может съесть и конфетку, и печенье, и там что-то еще, что она любит. Но все это понемногу. Другой фактор риска – гинекологические заболевания, какие-то неполадки в репродуктивной сфере. Но это я уже опять говорю, что гинеколог – это главный доктор для каждой женщины. Обязательно нужно ходить, обследоваться и своевременно лечить эти заболевания. Важный фактор риска – травмы. В 2 раза повышают риск развития рака. Один из важнейших факторов – психоэмоциональная такая неустойчивость, вот стрессовые ситуации. Очень многие женщины нередко драматизируют любые ситуации, какие есть. Что-то на работе, мужья что-то сказали, переделывают своих мужей, детей и прочее. Это совершенно ненужное, бесполезное занятие. Оно тратит много энергии, приводит к гормональному дисбалансу, и если в организме вот это вот постоянное такое вот состояние, оно приводит к шибке и, естественно, является спусковым механизмом для развития злокачественных опухолей. Надо стараться вырабатывать какие-то приемы такой вот психоэмоциональной устойчивости. Но вот я повторяю, что не надо драматизировать какие-то события. Спокойно, хладнокровно воспринимать, искать пути решения их и знать, от того, что ты будешь волноваться, ситуация не изменится. А если ты возьмешь себя в руки, тебе придут гораздо более умные мысли, деловые какие-то решения, и проблема решится гораздо быстрее, если ты будешь в плохом настроении. Потом плохое настроение, оно очень отражается тоже и на лице, я скажу. Очень важно, чтобы лицо у женщины было доброжелательное, приветливое, улыбчивое. И невольно, когда ты в таком состоянии, к тебе и возвращается такое. И с тобой уже никто не хочет и ссориться, и делать тебе какие-то гадости. Очень важный фактор, о котором много говорят, особенно после истории с Анджелиной Джоли, это наследственный фактор риска. Он действительно имеет место. Но надо сказать, что в принципе риск заболеть раком 5-10%. То есть он не так велик. Но такие женщины должны обязательно сдать анализ крови на ДНК-исследование на мутации генов BRCA, так называемых, которые отвечают за противоопухолевую активность против вот, злокачественных опухолей. И если есть мутации генов, выявлены они при вот ДНК-исследовании, тогда риск повышается до 80%.
А что в таком случае делать, Надежда Ивановна?
Вот, раньше мы просто знали, да, мы наблюдали это, что действительно наследственный рак есть, но мы наблюдали этих женщин, и они приходили на обследование не через год, не через два года, а через год, то есть мы более внимательно как-то относились к ним. Сейчас есть два варианта выхода из этой ситуации, как помочь женщине. Первый вариант, он за рубежом сейчас уже широко используется, это так называемая профилактическая мастектомия. То есть удаляют обе молочные железы подкожно и вставляют импланты. Вот я знаю, в Соединенных Штатах эта операция проводится активно, буквально по желанию женщины. У нас тоже делают такие операции гораздо реже. Они у нас называются подкожной мастектомией. И я скажу, что показаний к такому вот радикальному лечению я бы все-таки определила более строгие. Не вот по желанию хочу и удалю, а все-таки по объективным каким-то показателям состояния молочной железы. В частности, вот я говорила о мастопатиях, что они не все безразличны. Их есть несколько вариантов: кистозные, фиброзные, железистые, смешанные, а есть одна из форм мастопатии, так называемый фибросклероз с кальцинатами. Вот здесь нередко клетки перестраиваются, появляется так называемая гиперплазия, атипическая дисплазия. И вот эти состояния, они уже такие более грозные, это симптом, который нас настораживает. И вот в таких случаях можно и, может быть, целесообразно делать подкожную мастектомию. У нас в Институте Герцена наши хирурги великолепные, они блестящие онкохирурги, онкопластические хирурги, которые делают очень красивые операции. И эти операции тоже они делают по показаниям. Но есть второй вариант, так называемый консервативный, когда не надо ничего удалять. У нас есть препарат, он есть и во всем мире, на основе индол-3-карбинола. Его в зарубежной литературе называют терапевтическим чудом. Почему? Потому что он обладает так называемым многотаргетным, то есть многонаправленным действием. Он нормализует гормональный баланс, он не дает развиваться вот этой гиперпролиферации клеток, и он, вот если сказать о механизме развития вот этих мутаций генов, то ген имеет две копии, и человек не болеет, продуцируется нормальное количество противоопухолевого белка. И женщина не рискует заболеть. Когда наступает мутация вот этого гена, то одна копия не работает. И вот этого противоопухолевого белка становится практически в два раза меньше. И вот тут-то и наступает вот этот 80-процентный риск. Так вот этот препарат на основе индол-трикарбинола усиливает работу здоровой копии гена и не дает развиться вот этой отрицательной тенденции. Или он отодвигает сроки возможного развития рака до какого-то там возраста более старшего, если женщина молодая, или вообще не дает развиться этому раку. То есть женщине не нужно впадать в панику, если у нее мама, сестра, тетя, бабушка болели каким-то гинекологическим раком, не только рак молочной железы, но и других органов репродуктивной системы. Она не должна находиться все время в стрессе и в страхе, что вот ее ожидает такая, в общем-то, участь.
Надежда Ивановна, извините, что вас прерываю, у нас сейчас новости, после новостей продолжим общение, хорошо? Да, оставайтесь
хорошо,
с нами.
Хорошо.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Всем доброго вечера. Говорим мы сегодня о раке груди. Кстати, на сегодняшний день каждая десятая женщина в мире сталкивается с этой онкологической болезнью. К сожалению, болезнь молочной железы прогрессирует, и молодые женщины все чаще вынуждены бороться со страшным диагнозом. Но рак груди не приговор, тем более, если на ранней стадии обратились. А лучше, конечно, профилактировать это заболевание. Напомню, что на связь с нашей студией по Skype заведующий Национальным центром онкологии репродуктивных органов Института имени Герцена, президент России ассоциации маммологов Надежда Ивановна Рожкова. Надежда Ивановна, здесь рядышком с нами?
Да, здесь слушаю вас.
Отлично, да. Надежда Ивановна, есть вопрос от слушателей, много смс-сообщений, задаю, хорошо? Что такое тройной негативный рак и чем он отличается от остального? Спасибо, Анна спросила.
Ну, действительно, достижения, вот последние научные достижения, они совершенно потрясающие. Мы, если раньше лечили всех одинаково, то и результат вот был соответствующий. А сейчас мы знаем, что рак – гетерогенное такое заболевание, и рак молочной железы многоликовый. Вот он по-разному проявляется рентгенологически. Я сказала и так, и так, и так. Почему? Оказывается, что это обусловлено разными так называемыми молекулярными подтипами рака. И вот нам сейчас известно 6 вариантов молекулярных подтипов. Люминальный тип АБ, тройной негативный и так далее. И эти типы имеют совершенно разные биологические характеристики. То есть более агрессивный или менее, более склонен к рецидиву или менее, более склонен вот к пролиферации, к росту бурному клеток или менее. Есть ли рецепторы гормонов или нет этих рецепторов. И вот в зависимости от этого проведена такая вот группировка. И оказалось, что все эти варианты рака – требует совершенно разного лечения. И вот сейчас, мне кажется, что уже во всех клиниках нашей страны обязательно учитывают это, потому что везде делается обязательно так называемая трепан-биопсия, толстоигольная биопсия, которая делается специальным пистолетиком, иглой, в которой есть нарезка. И вот в эту нарезку попадает достаточно большой кусочек ткани молочной железы. И это дает возможность провести сразу три исследования. Клеточное, цитологическое, гистологическое, тканевое, то есть какая форма рака, и иммуногистохимическое, которое как раз и определяет вот этот молекулярный подтип. Вот тройной негативный отличается тем, что он не имеет вообще рецепторов. И надо сказать, к сожалению, он самый такой агрессивный. Но он не реагирует на лечение гормонами, поэтому здесь нужны цитостатики. И надо сказать, что он, может быть, почаще метастазирует во внутренние органы. Есть у него свои особенности. Но, тем не менее, он тоже лечится, и не нужно пугаться его, потому что некоторые женщины вот в интернете начитаются, и они приходят в ужасном состоянии, что все, жизнь закончена. Ничего подобного. Этот рак лечится, и я скажу, лечится неплохо. И как раз вот не скажу точно цифру, но где-то процентах, наверное, в 30 после химиотерапии эта опухоль уходит вообще. Мы ее потом при контрольной маммографии или УЗИ не видим. Это очень хороший результат. Поэтому этой опухоли тоже бояться не надо. Это просто определенная разновидность. Врачи знают ее особенности. И существуют специальные стандартные протоколы лечения именно этого варианта опухоли. Сейчас даже вот наука настолько имеет такой, я бы сказала, вот междисциплинарный формат. То есть сейчас очень активно развиваются цифровые технологии информационные и вот эта вот молекулярная генетика. И на стыке вот этих новых технологий родилось новое направление – радиогеномика, о котором мы даже раньше не слышали. И для чего оно нужно, это направление? Оно, оказывается, дает на этапе диагностики, то есть вот по признакам рентгенологическим, ультразвуковым, магнитно-резонансным, есть комплекс признаков, который до 80% говорит о том, какой подтип опухоли. Это очень важно, потому что именно на этапе начала до обследования мы уже знаем, может быть, дополнительно сделать ПЭТ, КТ, чтобы посмотреть распространенность процесса, может быть, специальное магнитно-резонансное исследование с контрастированием, чтобы уточнить какие-то детали. Поэтому сейчас наука не стоит на месте, и мы все идем дальше и дальше для того, чтобы своевременно выявлять, то есть это я опять говорю к тому, что нужна диагностика, обязательно нужно ходить на обследование, а затем тогда будет правильный выбор лечебной тактики.
Спасибо, Надежда Ивановна. Такой вопрос. Какие самые первые симптомы должны насторожить женщину?
Симптомы, во-первых, женщина обязательно должна проводить самообследование. О нем много говорят, пишут везде картинки, брошюры и так далее. Тем не менее, не все это делают. А я скажу, половина моего приема вот, пациентов – это женщины, которые приходят, говорят, я у себя нащупала, я у себя увидела и так далее. То есть все-таки сама женщина обязательно должна осматривать молочные железы раз в месяц, ну пусть раз в 3 месяца, но все-таки посмотреть глазами, не изменилось ли что-то на коже, не изменился ли цвет, нет ли какого-то втяжения, нет ли наоборот какого-то выбухания, не изменились ли соски, не начали ли они втягиваться, нет ли выделений из сосков, особенно такого кровянистого или серозного характера. И обязательно пощупать себя, обязательно пощупать. И вот если после прошлого раза появились какие-то изменения, вдруг какое-то уплотнение, какой-то тяж, какое-то ощущение какой-то болезненности такой непривычной, это обязательно нужно пойти к специалисту. Первое – это к гинекологу. По приказам Минздрава гинеколог обязательно смотрит молочные железы и направляет уже на дообследование. Причем еще раз хочу подчеркнуть, что даже молодые женщины до 40 лет, если что-то у себя нащупали, что-то вот какие-то неприятные ощущения или выделения из соска, то им обязательно нужна рентгеновская маммография и УЗИ. И вот специалист, так называемый лучевой диагност, который владеет всеми этими методами, он уже определяет, нужно ли что-то доделать. Например, при выделениях из соска, вот кровянистые и серозные выделения, это не очень благоприятный симптом, он должен настораживать. Почему? Не в 100% случаев, а где-то, ну, в 50% случаев это может быть причиной внутрипротоковых разрастаний. Известно, что рак развивается из протоков в большинстве случаев, поэтому протоки имеют очень важное значение и их состояние. Так вот, есть методика, так называемая дуктография. Это контрастное исследование млечных протоков под контролем рентгена, под контролем маммографии. Вводится буквально капелька контрастного вещества, и мы видим всю систему протоков, из которых идут выделения. И эта методика дает возможность выявлять и рак, и какие-то внутрипротоковые папилломы размером менее 1 мм, то есть буквально крошку, едва заметную на экране. И тогда выполняется щадящее органосберегающее лечение, то есть практически сохраняющее молочную железу, и еще нет метастазов, нет никаких изменений, и женщина живет и, в общем-то, и не знает, что у нее вот такое было серьезное заболевание. Поэтому об этих методиках просто нужно помнить, нужно знать. Сейчас есть интернет, можно почитать, где выполняют эту методику, и обязательно ее нужно сделать, потому что есть, в общем, в общем-то, альтернативный вариант – это так называемая радиальная сонография, то есть ультразвуковое исследование, но специальным таким длинным датчиком. И ставится радиально этот датчик по отношению к соску. И где-то, тоже процентов на 30 лучше мы видим состояние внутренних стенок протоков. Но, к сожалению, изменения, где-то более 2 миллиметров. То есть вот самые крохотные все-таки при УЗИ мы пока не видим. Поэтому вот такой симптом, казалось бы, он простой, но с ним обязательно нужно обратиться к врачу. Или вот какое-то узловое образование. Вдруг вот ни с того ни с сего вроде все было хорошо, и вдруг появилось что-то гладкое, катающаяся под рукой, иногда болезненная. Обязательно пойти сделать исследование. И, как правило, при УЗИ мы увидим, это либо киста, то есть полость, заполненная жидкостью, либо фиброаденома. Как правило, фиброаденомы встречаются чаще у молодых женщин. Кисты могут быть в любом возрасте, но это совершенно два разных заболевания, которые совершенно по-разному лечатся. Если киста, то лечение очень простое. Опять же, или специалист ультразвуковой диагностики, или рентгенолог пунктируют эту кисту тонкой иголочкой, аспирируют, удаляют содержимое и вводят озонокислородную смесь, которая склерозирует стенки кисты, и почти в 98% случаев киста не рецидивирует. Эта процедура буквально 15-20 минут занимает в амбулаторных условиях. А если же фиброаденома, это все-таки доброкачественная опухоль, то есть плюс ткань. Здесь лечение уже другое. Если, опять же, раньше мы выявляли фиброаденомы и клали женщин на операционный стол, делали секторальные резекции, то сейчас картина в корне изменилась. Если фиброаденома размером менее 2 сантиметров, а при проверочных обследованиях именно такие маленькие все-таки выявляются, то есть специальная методика, так называемая вакуумная аспирационная биопсия. Она тоже выполняется специалистом, лучевым диагностом в амбулаторных условиях. Специальный пистолетик, инструментик под местной анестезией, никакого общего наркоза, под контролем ультразвука, то есть на мониторе мы видим эту фиброаденому, вводится этот инструмент, и он удаляет вот эту фиброаденому. Он как бы ее вырезает и вакуумом высасывает из молочной железы. Эту процедуру мы делаем уже где-то лет 15. Огромный спрос на нее. Она выполняется в амбулаторных условиях. И буквально через полчаса, через 40 минут женщина уже может уходить и приступать к работе. Чем хороша эта процедура? Что она не травмирует молочную железу. То есть нет вот этого большого разреза хирургического. Не надо госпитализироваться, не надо общего наркоза. Она местная, и буквально через 3 месяца мы уже не видим даже места прокола вот этой иглы. Это очень важно для молодых женщин, потому что им предстоит рожать, кормить грудью. То есть это предотвращает развитие лактостазов, маститов и так далее. Великолепная методика, которую, в общем-то, целесообразно использовать. О ней нужно помнить. Ее, к сожалению, делают не все. Вот у нас в Институте Герцена эту процедуру мы делаем, если не ежедневно, то где-то через день. у нас запись, очередь, но тем не менее все это делается. Все делается даже вот в этот период ковида, к нам приходят женщины, и мы продолжаем свою обычную работу.
Надежда Ивановна, следующее смс-сообщение. Здравствуйте, мне 39 лет, нахожусь в декретном отпуске, ребенку 6 месяцев, на грудном вскармливании. Беспокоит сильная стреляющая боль в груди, обычно после кормления вечером. Боль только в одной груди. Что это может быть? Уплотнений нет.
Ну, во-первых, все-таки вы тоже должны пойти обследоваться. Если лактирующая молочная железа, то целесообразно сделать только УЗИ. Если лактации уже нет, то есть на вскармливании вы, по-моему, сказали, да?
Да, она на вскармливании, да. Нет, да, она сказала, да. Что грудью кормят, да.
А, грудью, тогда лактирующая. Тогда достаточно ультразвукового исследования, чтобы посмотреть и исключить какой-то воспалительный процесс. Иногда бывает такая боль стреляющая, она может быть связана даже с невралгией, а не связана с молочной железой. Тоже такое бывает. А может быть как проявление мастопатии. Иногда бывает так, что вот в период лактации одни дольки гиперплазированы, то есть более такие вот разрыхленные, а другие в обычном таком состоянии, вот эти гиперплазированные, они дают вот эти болевые ощущения. Ну, во всяком случае, показаться специалисту.
Да, вот тут не переживать.
Кстати... Посмотреть, в чем причина, чтобы не запустить и не, к маститу не привело это.
Вот несколько вопросов по поводу как раз кист. Вот тут спрашивают по поводу резекции кисты, девушка, что 5 миллиметров киста, что сделать. И плюс вот 10 лет пью медиана, это какой-то контрацептив. Тут, наверное, такой вопрос со всех сторон. И раз в год прохожу УЗИ, в молочных кистах обнаружены мелкие кисты, за 2 года выросли с 1,8 миллиметров до 3 миллиметров. Насколько это опасно, что надо предпринимать с этими кистами?
Миллиметры – это совсем маленькие. Я скажу, что большой опасности они не представляют, потому что это проявление мастопатии. Что такое мастопатия? Фиброзно-кистозная. То есть при мастопатии происходит гиперплазия и фиброзной ткани, и кистозной. И вот эти мелкие кисточки являются проявлением как раз мастопатии. Абсолютно не нужно бояться лечить мастопатию. Но если они вырастают вот где-то до 1,5-2-3 сантиметров, вот тогда их надо пунктировать. А если маленькие по 5 миллиметров, их трогать не надо. Лечить консервативно, опять же, это назначает врач. Я не говорю здесь никаких лекарств, потому что ни одной женщине одно лекарство, другой другое лекарство, и у каждой индивидуальная восприимчивость. Но эти лекарства, в общем, очень простые, консервативные, и обязательно нужно этим заниматься, чтобы не запускать и чтобы уже не делать более серьезные исследования.
Следующий
вопрос. Извините, да, про кисты, но... В принципе, это довольно безобидное заболевание, но где-то в 1% случаев кисты озлокочествляются. На внутренней стенке поверхности кист начинает развиваться разрастание. Поэтому обязательно при кистах делать УЗИ. УЗИ – стопроцентный метод при кистах. Он прекрасно видит вот эти внутристеночные, пристеночные разрастания. С ними уже тоже надо заниматься. Здесь уже идти к специалисту, который пунктирует именно вот эти пристеночные разрастания, вот этот вот солидный компонент, чтобы посмотреть, какой он природный. Если доброкачественный или злокачественный, какой степени выраженности, может быть тогда опять же проводить вот эту вакуумную биопсию, то есть не делать секторальную резекцию, или изменения, если выражены, то здесь уже хирургическое лечение. Лучше убрать, чтобы не развивался, не переходил вот в злокачественный процесс.
Надежда Ивановна, по поводу контрацептивов и рака груди, вот это ведь очень частый вопрос. Как-то...
Скажу так, оральные контрацептивы, нет таких работ, которые бы сказали, что вот да, они приводят к риску развития рака. Если женщина начинает их принимать где-то вот не в 14-15 лет, это плохо. Вот когда совсем ранний возраст, то действительно это приводит к риску. А если старше 18 лет, ну, буквально, я не знаю, этот риск 1 миллион там на сколько-то. Оральные контрацептивы нет, особых таких работ нет, и можно их принимать. А вот гормонозаместительная терапия у возрастных женщин, вот здесь вопрос. Очень многие принимают за рубежом, по-моему, в Соединенных Штатах чуть ли не 95% женщин принимает гормон заместительной терапии. Но у них и частота развития рака в два раза больше, чем у нас. Mm-hmm. Может быть, с этим связано, может, и с другим, я не знаю. Но вот так параллель эту можно провести. Гормонозаместительная терапия все-таки должна определяться гинекологом по показаниям. Если есть какие-то изменения, заболевания и прочее, то да, вопросов нет. Если просто для красоты, и вот подруга пьет, и я буду пить, то здесь стоит подумать, потому что раньше многоцентровые исследования очень много об этом говорят. Говорили, что риск, ну, буквально там 1 на миллион. Ну, это несущественно, можно принимать. А вот сейчас самые последние данные, что риск на 24% выше. Это все-таки уже существенная цифра, и здесь стоит призадуматься. Поэтому гормонозаместительная терапия обязательно по назначению гинеколога.
А следующий вопрос. Здравствуйте, 41 год, в анамнезе хронический тиреоидит, пью эутирок 125. На УЗИ показал образование в правой груди. После осмотра мамолога отправил на пункцию. Я для большей достоверности сделала маммографию, но на ней не выявлено никаких патологий. Даже кисты не указаны в описании. Хотела узнать, насколько опасно это образование, стоит ли делать пункцию или понаблюдать пока, и почему маммографии не увидели.
Ну, такие состояния бывают действительно, что, ну, вот я уже говорила, что рентгенографии, маммографии и ультразвуковое исследование – это два разных метода, которые дают совершенно разную объективную картину состояния молочной железы. Ультразвуковое исследование хорошо видит узловые образования, вот фиброденомы, кисты – прекрасно, а рак в виде узла – прекрасно. Но есть изменения в виде микрокальцинатов 50 микрон, тяжистая перестройка структуры. Вот их, к сожалению, ультразвуковое исследование не видит. Их видит только рентгенологический метод. Рентгенологический считается вот безальтернативным, он выявляет все варианты. Но 10% все-таки есть рентгенонегативный рак. Когда высокая маммографическая плотность, сейчас о ней много говорят у возрастных женщин, если плотная ткань молочной железы, то это фактор риска. И вот при высокой маммографической плотности на маммограммах не дифференцируют. То есть ты видишь вот это изменение, но они не отличаются по плотности от окружающих тканей. Поэтому очень важно делать два метода. Один дополняет другой. И вот тогда у нас полное представление. Вот у нас только буквально недавно докторская диссертация защищена, и там как раз доктор доказала, что точность диагностики, если разные специалисты смотрят, один смотрит маммограмму, другой УЗИ и так далее, 78%. Если в одних руках, когда врач и рентгенограмму сделал, и тут же УЗИ посмотрел, и тут же пощупал, то точность диагностики 98%. И при этом в 60% выявляется так называемый рак инситу, то есть самое начало, буквально вот чуть-чуть он только начал видоизменяться, или микроинвазивный рак, который тоже вот едва заметные только его проявления. Поэтому вот еще раз повторяю, два метода нужно. И у вас, если вы что-то прощупываете, и при ультразвуковом исследовании выявили изменения, но смотря какой природы, что доктор говорит, я просто не знаю. Угу. Но если они все-таки есть и видны, и если есть сомнения, можно сделать пункцию. Еще есть метод, который вот контрольный, когда неясно и при том. Магнитно-резонансная томография с контрастированием. Вот нередко она помогает отдифференцировать одно от другого.
Спасибо, Надежда Ивановна. Буквально полторы минуты до конца эфира осталось. Давайте о профилактике несколько слов скажем, потому что вот тут и по поводу травяных чаев, и спрашивают, какие витамины принимать, чтобы как раз не заболеть раком груди. Ну, в общем, все, вот таких вопросов много. Давайте вот самые основные моменты по профилактике.
Самые основные моменты, я уже сказала о факторах риска. Да. Так вот, надо бороться с этими факторами. Витамины принимать можно, но тоже не часто и не безрассудно. Вот весной, осенью, когда уже какое-то состояние иммунитет падает, совсем неплохо. Это повышает жизненные силы. травяные всякие чаи без назначения врача я бы не рекомендовала, потому что это не просто, это тоже лекарства, и они тоже как-то действуют, но мы не знаем, как. Поэтому сейчас есть нормальные лекарственные препараты, которые принимать, на мой взгляд, более целесообразно, потому что механизм их действия известен. А так вот бороться с факторами риска, о которых мы говорили: ожирение, рожать детей, не волноваться понапрасну, не устраивать себе лишний ненужный стресс, стараться оберегать молочную железу, обязательно проводить самообследование. А в принципе главное – позитивно относиться к жизни, получать от нее удовольствие и быть женщиной, следить за тем, чтобы ты была красивая, физически активная, чтобы тебе хотелось быть нарядной, интересной, чтобы на работу ты шла с удовольствием. То есть жить с удовольствием. Мне кажется, вот это самый главный фактор, который противостоит всем болезням.
Спасибо большое.
Здоровья, благополучия, берегите себя от ковида, действительно соблюдайте режим, маски, перчатки, обязательно мойте руки бесконечно.
Спасибо.
Желаю всем здоровья.
Спасибо большое, Надежда Ивановна. На связи с нашей студией была заведующая Национальным центром онкологии и репродуктивных органов Института имени Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Ивановна Рожкова. Спасибо за интересную беседу. До свидания.